Глава 20. Среда, 17.02.71 года, дом Домраских Ивлевых. Славка в спортивном костюме, в укороченных валенках и в своей черной шапке-ушанке бежал вдоль нашей улицы. Я не мог поверить своим глазам и остановился, а Славка пересек улицу и подбежал ко мне. «Ты чего такой удивленный?» — спросил он, переходя на бег на месте. — Ты что, бегаешь по утрам? — Ну да. А что такого? — А я? — Так ты же сказал, — Славка остановился, — что у тебя освобождение от физкультуры? — От физры, а не от физкультуры, — возразил ему. — Понимать надо разницу. Я с тобой хочу бегать. Ты во сколько встаешь?
— 6:30. Без 15:07 выхожу и бегаю 30 минут.
«Ты как встаешь? По будильнику?» — спросил Славку.
«Нет, мать будет».
«Блин, я не знаю, во сколько бабуля встает», — озабоченно сказал ему. «А с будильником проблема. У нас ребенок маленький. Она, бывает, ночь не спит, под утро только укладывается, и мать с ней. А будильник у нас еще тот. Мертвого разбудит». «Ладно, попробую завтра выйти на пробежку. Если немного опоздаю, у тебя какой маршрут?»
«До Ленина, налево, большой мост, до хлебозавода и обратно».
«Ну, буду догонять, если что. Беги давай». «Зайдешь за мной?»
«Конечно», —
ответил Славка и побежал дальше. А я, набрав воды, понес полное ведро домой, 10 килограмм, и попробовал на ходу покачать бицепсы. Сначала на одной руке, потом на другой. «Хиляк, Пашка, пока. Это дело наживное. Надо взять за правило не входить в хату, не подтянувшись». Бабуля на завтрак сварила гречку, обжарила с маслом и залила молоком. Я с удовольствием все съел. Еда мне казалась очень вкусной, то ли продукты другие, то ли усилителями вкуса еще восприятие не испортили, не знаю. Но простая еда доставляет массу удовольствия. «Ба, а что, мама с Аришкой так и спят?» — спросил я, наливая себе чаю.
«Ну да», — ответила бабуля, вопросительно глядя на меня.
«У них там все нормально. Обычно они раньше встают». Бабушка сходила в спальню к маме.
«Сопят обе», — доложила она, пожимая плечами.
«Пусть спят».
«Конечно, пусть. Я так, на всякий случай». Я прикрыл к ним в спальню дверь, включил свет и начал собираться. Сегодня русский, литература, алгебра, геометрия, астрономия, НВП. О, а что нужно на НВП? Противогаз? Я покидал в портфель все учебники и тетрадки к предметам по расписанию. Вчера даже не получилось позаниматься. Нам же что-то задавали по-русскому. Я открыл дневник. «Разбор билета 23». «Ай, да ладно, надиктует». «Это получается, дома вспоминаешь материал, на уроке слушаешь и записываешь, потом еще раз дома читаешь». «И дебил выучит». «Ага, и сегодня же еще по контрольной оценку скажут». «Вроде все собрал. Паркер заправил, взял портфель и вынес его в кухню. Выключил свет в гостиной и открыл дверь к маме в спальню». Ходики показывали без 28. Я решил, пока Славка не пришел, почитать экзаменационные билеты по геометрии. Успел внимательно прочитать 2,5 билета. Я когда-то геометрию хорошо знал. Вспомнились школьные годы, еще молодые родители. Хлопнула уличная дверь и почти сразу заглянул, символически постучавшись, Славка. Я приложил палец к губам, показывая, что надо говорить тише. Он кивнул и остался ждать в сенях, закрыв дверь. Увидев Славку, я вспомнил, что не спросил бабулю, когда она встает утром. «Ба», — подошел я к ней, — «а ты когда просыпаешься? Можешь меня будить в 6:30, а не в 7?»
«Зачем?»
— спросила она. «Мы бегать будем по утрам со Славкой».
«Зачем?» — удивилась она.
«За здоровьем!» — отшутился я. «Так сможешь?»
«Я в 6 встаю, разбужу», — пообещала бабушка.
«Спасибо». Я чмокнул ее в щеку. «Хорошего дня!»
«И тебе»,
— ответила бабуля, провожая меня задумчивым взглядом. Похоже, она все еще удивляется произошедшим с внуком переменам, хотя, как мне кажется, уже потихоньку привыкает. Мы со Славкой вышли на улицу. Я беспокоился об астрономии. Я ее не изучал вообще никогда. Из школы ушел после 8 класса, еще не было астрономии. А в технаре ее тоже почему-то не было. «Славка, что за предмет астрономия?» — спросил я на ходу.
«Предмет как предмет», — не понял вопроса Славка.
«Ну что, бывают контрольные, самостоятельные?»
«Конечно. Что ты спрашиваешь? Ты же любишь астрономию».
«Правда?» — остановился от неожиданности я. «Хорошенькая новость». Я догнал Славку, прикидывая, как выкроить время, чтобы хотя бы один раз прочитать учебник. Вскоре мы подошли к школе. Слева в школьном дворе толпились пионеры. «Что там происходит?» — озадаченно спросил я.
«Макулатуру сдают», — проворчал Славка.
«А мы почему не сдаем?»
«Мы не хотим больше участвовать в этом фарсе».
«Не понял», — я искренне удивился, — «в каком фарсе?»
«Осенью макулатуру собирали?»
«Собирали», — сам с собой заговорил Славка.
«А где она вся?» «За школой гниет всю зиму».
«Правда, что ли?» Я остановился. Разгильдяйство периода развитого социализма — это, конечно, притча во языцах, но так по-свински обращаться с детским энтузиазмом — это даже для социализма слишком. «Покажи, где она там?» — попросил я Славку.
«Кто?»
«Ну, макулатура на заднем дворе».
«Да пошли».
Проходя мимо пионеров, воодушевленно подсчитывающих, какой класс больше макулатуры принес, я обратил внимание, что ее набирается прилично. Под тонну точно. Мне приходилось организовывать списание и утилизацию бухгалтерских документов с истекшим сроком хранения. Я могу на глаз прикинуть вес по объему бумаги. Хотя газета, наверное, легче, чем офисная бумага. Но даже пусть полтонны макулатуры дети собрали, что же ее в дело-то не пустить? Наоборот, показательно надо вывоз собранной макулатуры организовать с оркестром и шариками, чтобы подкрепить желание в этом участвовать. Мы обошли школу. Славка подвел меня к кирпичному сараю. Я уже подумал, что прошлогодняя макулатура в сарае, и Славка зря волну гонит. Но он пошел по снежной целине вокруг сарая. Я последовал за ним. Он подошел к высоким сугробам за сараем и начал сгребать с них снег. Прямо на земле, под открытым небом, засыпанные снегом, подпирали сарай стопки макулатуры.
«Убедился?» — спросил меня Славка.
«Да, возразить нечего», — признался я. Мы пошли в школу. Вроде ничего страшного не произошло, но, как говорится, осадочек остался. Первым уроком у нас по расписанию русский. Мы со Славкой поднялись в класс, Юлька была уже на месте.
«Привет», — громко обратилась она к нам. «Вы макулатуру сегодня сдавали?»
«Нет», — почти хором ответили мы, повернувшись к ней.
«И я нет. Теперь такое будет».
Юлька закатила глаза. Кириешка вышла. Класс потихоньку заполнялся одноклассниками. Юлька каждого входящего встречала фразой:
«Макулатуру принес?»
Каждый раз ее ждал отрицательный ответ. Пришла Ветка. На стандартный вопрос Юльки она ответила:
«Да сколько можно ее таскать? Кому она нужна? Я всегда сдавала. Подумала, ничего не случится, если один раз не сдам».
Класс заржал. «Мы все так подумали», — сказал Лёшка Мужицкий. «А я и не собирался ничего сдавать», — развязно заявил Полянский.
«Меня на совете школы теперь точно съедят»,
— простонала Юлька. Тут только до меня дошло, почему она так переживает. Она же староста и комсорг. «Блин, Юлька, прости». «До меня только дошло, как мы тебя подставили», — сказал я. «Товарищи, не в службу, а в дружбу», — обратился я к классу. «Помогите макулатуру перетащить на взвешивание».
«Где ты ее взять-то собрался?» — спросил Леха. «Да вон за сараем полтонны точно лежит. Мы с утра сегодня проверяли со Славкой. Про нее наверняка уже все забыли, иначе вывезли бы». Славка сразу встал. Юлька встала, Ветка, Мужицкий, Диана Поленская. За ней встал Тимур, а там и весь класс за нами пошел. За оставшиеся до утра 8 минут мы каждый перетащили по 4 пачки, по 2 в каждой руке. Скинули рядом с основной кучей, сказали, что это от 10 А, и ушли на урок. А пионер-вожатая школы с открытым ртом осталось взвешивать. Мы вернулись в класс со звонком. Сменка у всех была в снегу. Кириешка удивленно наблюдала, как мы рассаживаемся по своим местам. «И где вы все были?» — спросила она. «Курить ходили», — ответил за всех Полянский, усаживаясь за заднюю парту. Никто из нас не знал, чем закончится эта авантюра. Шутить не хотелось. И когда Кириешка перешла, собственно, к уроку, мы с облегчением занялись своим образованием. Разбирали 23-й билет. На литературе разбирали очередную тему экзаменационного сочинения. Все было спокойно. Никто не пробегал с криками про украденную из-за сарая макулатуру, требуя найти виновных. Ну, авось и не поймут, что случилось. Увидит, кто потом пустое место, да и решит, что все вывезли. На алгебре раздали экзаменационные тетради. У меня стоял жирный трояк. Разочарованию моему не было предела. Я рассчитывал как минимум на 4. Самолюбие мое было конкретно задето. Я, взрослый мужик с 2 дипломами, получил в школе трояк по алгебре. Капец вообще. На уроке предстояла работа над ошибками. Постепенно я успокоился и стал разбираться, что не так в моих решениях. Надо признать, я действительно накосячил. Подзабыл всю малость. На перемене между алгеброй и геометрией мы со Славкой, Веткой и Юлькой стояли в рекреации у окна. К нам подошел Полянский. И хитро так подошел, типа мимо проходил и случайно мысли вслух произнес. «Ну и хрен с ней, с алгеброй. Зато я после урока всех сделаю». «Посмотрим». С вызовом ответила ему Ветка. Никто даже глазом не повел. Полянский прошел дальше и встал у соседнего окна. «Это что, извините, сейчас было?» Ничего не понимая, спросил я. «Да, у них давние счеты», — пояснил Славка. «Кто из них более меткий?» «Чего?» Чувствуя скрытый подвох, спросил я. «Что ты не понял?» — удивилась Юлька. «Забыл, как они в том году за первенство бились?» «У меня того. Амнезия после падения с моста», — включил дурака я. «Какое первенство? В чем?» Я переключился на Ветку. Она с живейшим интересом наблюдала за моей реакцией. Я вспомнил. Она же не знает о моей потере памяти. «Так в чем первенство?» — спросил я Ветку. Вместо ответа она навела на меня 2 пальца правой руки и сымитировала выстрел. «Да ладно!» — не поверил я. «Вы здесь стреляете? Из чего?»
«Мелкашки-воздушки», — ответила Ветка.
«Где?»
«Тир в подвале».
«Почему Тимур обещал всех сделать после уроков?»
«Так НВП сегодня».
«И?»
«Потом курсы стрелковой подготовки».
«О, мой бог! Вот это я удачненько перевоплотился!» «Я тоже хочу на курсы!» — в порыве энтузиазма заявил я, потирая в предвкушении ладони.
«Неужели?» — ехидно сказала Юлька. «А как же... Фу, грохот!»
«Это было очень недальновидно», — согласился я. «Блин, а как же работа?»
«Ты работаешь?» — удивленно спросил Славка. «Даже не сказал ничего».
Похоже, он обиделся. «Вчера на собеседование ходил», — начал оправдываться я, но тут прозвенел звонок. Мы вернулись в класс и расселись по своим местам. Славка явно надулся. Я ткнул его слегка локтем в бок, он двинул мне в ответ.
«Я не буду там работать», — шепнул я Славке.
«Почему?» — тихо спросил он.
«Денег очень мало», — ответил я. «До конца недели поработаю, и все». «Мальчики, мы вам не мешаем?» — спросила математичка. Молодая, лет 35 шатенка, с пучком, в строгом бордовом платье, и постучала кончиком указки по парте передо мной. «Прошу прощения», — пробормотал я. Конфликт со Славкой был исчерпан. Мы занялись геометрией. Потом была астрономия. Вот занятный предмет. В учебнике то и дело попадаются формулировки. «Менее ясно, возможно, в настоящее время дать объяснение, пока нельзя, изучено недостаточно полно». Ну, оно и понятно, Хаббла еще нет. И еще. Пролистал весь учебник, нигде не нашел упоминания о теории Большого Взрыва. Пишут, что Вселенная бесконечна в пространстве и времени. Забавно. После астрономии мы спустились в подвал. Теплый, благоустроенный, светлый, с высокими потолками. Без окон, но с вентиляцией. Прямо бомбоубежище. Все стены были увешаны плакатами. Я ходил вдоль стены, меня прямо накрывала волна ностальгических воспоминаний. Устройство ручных гранат, приемы метания ручных гранат, основные части и механизмы автомата, разборка автомата, неполная разборка, виды стрелкового оружия, основные приемы стрельбы, пистолет-пулемет ППШ, стрельба из неудобных положений, химическое оружие, средства индивидуальной защиты, действия при ядерном взрыве. НВП всегда был одним из моих любимых предметов. Во-первых, сплошная практика. А во-вторых, кто из пацанов не любит пострелять и покидать гранаты? Правда, тут же вспомнил про одного, того, в чье тело заселился. Это ж как бабуля его прижала своим характером. В одной половине подвала стояли парты, в другой был оборудован тир. Напротив мишеней, приставленные к стене, стояли десятки деревянных лыж и лыжных палок из бамбука. Все лыжи одинаковые, коротковатые, широкие, с креплениями подваленки. Прозвенел звонок. Я пошел к партам. Не успел я подойти к ним, как мимо меня стремительным шагом прошел незнакомец с Ленина 207, жену которого я у доктора Марины оставил. «Здравствуй, Паша», — сказал он мне. «Добрый день», — отозвался я. «Так вот откуда он меня знает. Это наш НВПшник. Как же мир тесен в этом городишке!» «Все по местам», — громко скомандовал он. «Интересный тип. За 50, высокий, широкоплечий, короткая стрижка, явно военный, но без формы. Выправка невооруженным взглядом видна». «Аркадий Наумович», — поднял одну руку с места Славка, а второй рукой ткнул меня локтем. «А еще не поздно на курсы стрелковой подготовки записаться? А ты же ходишь уже». «Это вот он хочет», — Славка показал на меня. «Ну, приходи, конечно. Патронов не жалко», — ответил, глядя на меня, Аркадий Наумович. Он открыл наш журнал. «Да, чуть не забыл», — сказал он. «Кто еще не находил на значок? В эту субботу идем с ночевкой».
«Зачем опять с ночевкой?» — обиженным голосом перебила его Герасимович. «Меня с ночевкой не пускают. Я так никогда не выхожу норматив».
«Ой, Герасимович», — вздохнул Аркадий Наумович, — «ну пусть отец с тобой идет, раз не доверяет». Он сел, потом встал. «Я же о вас беспокоюсь», — продолжил он. «Что для вас легче? Пройти за один день 15 километров? Или в субботу 5, и в воскресенье 10. Нет, с одними парнями я бы одним днем 25 километров прошли бы, и все. И на два похода не рассусоливали. Так, ребята?» «Нет», — сказал Полянский, — «без девчонок неинтересно. Пусть тоже ходит». «Я же не против», — сказал Аркадий Наумович. «Но 15 километров за один день на лыжах по лесу не все из них пройдут. А это зима, темнеет рано, поэтому и разбиваем маршрут на два этапа». И правильно, влез я в их спор. 15 километров за один день сложно будет пройти. В классе послышались смешки.
«С каких пор ты о нормативах стал беспокоиться?» — ехидно спросила Диана.
«С тех пор, как башкой ударился», —
— ответил я, чтобы пресечь дальнейшие инсинуации.
Но Пашка балбес. Получается, даже не собирался сдавать нормы ГТО. На что же он рассчитывал? Какая нафиг мореходка? Может, бабушка планирует поучаствовать в моей судьбе своими связями? Ох, не похоже. Она только и боится, как бы свой депутатский мандат не замарать. Да и почему тогда Славка об этом ничего не знает, если это так? Не так прост был Пашка, даже с друзьями. Начался урок. Мы получили диафильм об убежищах на случай ядерного нападения, начал Аркадий Наумович. Он детский, но вам тоже надо посмотреть, для общего развития. На столе у него стоял обычный проектор. У меня в детстве такой был. Тут же нахлынули воспоминания. Очень яркие эмоции. Незамутненный детский позитив. НВПшник включил его, направив прямо на побеленную стену чуть выше плакатов. «Выключайте свет», — сказал он. Диафильм «Убежище, укрытие и правила пользования ими» был реально детский, однако содержал массу информации об устройстве убежищ вплоть до толщины бетонных стен сверху и по бокам. Текст был простой, Аркадий его не комментировал. Включили свет. «Кто знает, как определить, в какой зоне поражения вы находитесь?» — спросил класс Аркадий. С помощью большого пальца вытянутой руки что-то смутно припомнил я. «Да, и как определить?» «Зачем вообще определять?» — спросил Мужицкий. «Чтобы правильно выбрать укрытие», — ответил Аркадий Наумович. «Там вроде счет-то на секунды идет», — припомнил я. «Выбирай, не выбирай, а метро у нас в городе нет. Далеко ли взрыв, близко ли? Один вариант. В подпол нырять».
«А если ванной чугунной накрыться?» — предложил Леха. Класс загалдел.
«Тихо. Есть несколько зон поражения», — продолжил урок Аркадий Наумович. «В зоне полного разрушения не спасет ничего. Если гриб от взрыва больше вашего большого пальца на вытянутой руке, значит, вы находитесь в зоне сильного поражения. У вас есть 6 секунд до ударной волны. Прятаться нужно в убежищах, в подвалах многоэтажек, в больших городах, в метро. Если ваш большой палец полностью закрыл взрыв от гриба, то вы находитесь в зоне среднего поражения. У вас есть 20 секунд. В качестве укрытий подойдут подвалы, глухие комнаты».
«Это как?» — спросил кто-то.
«Что как?»
«Комнаты глухие, без окон. И обязательно надо закрыть дверь. Потому что, когда придет ударная волна, будут летать стекла, мебель и все, что принесет ударной волной с улицы».
Я прям представил себе весь этот Армагеддон.
«А есть смысл спасаться-то?» — спросил я. «Все равно радиация накроет».
«Батенька, не скажи», — ответил Аркадий Наумович. «Это смотря куда ветер дует». «Ладно, слушайте дальше. И вы находитесь в зоне слабого поражения, если гриб от взрыва меньше вашего большого пальца на вытянутой руке. У вас есть 30 секунд. Прятаться можно не в подвале, а просто в глухом помещении».
Мы еще немного пообсуждали последствия радиационного поражения. Аркадий Наумович показал нам дозиметр и пообещал практическое занятие с ним. Больше половины класса остались после урока на стрелковые курсы. А мне надо идти на работу. Как несправедлив мир. Но ничего, разберемся с Цушко. Я тоже буду оставаться стрелять.